Мы продолжаем читать наставления святого преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбия». Обращаемся к 34-му абзацу этих наставлений. Весь абзац, он очень продолжительный, мы читать не будем, остановимся только на двух фрагментах. И вот начинает свое рассуждение преподобный Марк Подвижник о покаяние следующим образом. Покаяние же, как полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами, но совершается посредством заповедей Христовых соразмерно с оными. Покаяние совершается посредством заповедей Христовых, говорит преподобный Марк. То есть заповеди не только по мысли преподобного Марка. Заповеди и по мысли Христа, их давшего, есть как раз то, что исцеляет человеческую душу. Он, Христос, и дает заповеди не как кнут, которым нужно нас мучить или наказывать, а как мазь, которая именно исцеляет наши больные места, не как цепи, которые нас связывают, а как бинты, которые нас лечат. Это общее место, в принципе, для всей христианской традиции, ну, скажем так, первых 5-8 веков. Именно что заповеди – это именно врачество, лекарство. Это то самое предписанное врачом снадобье, употребляя которым человек исцеляется как раз от того, что именуется грехом. То есть, исполняя заповедь, например, молитесь за обижающих вас, человек таким образом исцеляет свою душу и от гордыни, и от тщеславия, и от немилосердия, от жестокости, и от лени, от чего угодно, потому что сама решимость человека, и мы не раз уже на эту тему говорили, сама решимость человека исполнить заповедь Христову, именно как заповедь Христову, оно сразу изливает на человека благодать Святаго Духа. Сразу же приобщает человека к врачующей благодати Святаго Духа. Стоит только решиться исполнять заповедь, как человек исцеляется. Исцеляется его естество, исцеляется его воля. И чем больше, чем усерднее он исполняет заповедь, и чем больше заповедей он исполняет, тем ощутимей человеке действует исцеление, тем целостнее он становится, но именно не потому, что он сам себя уврачевал, а благодать Божия, заключенная в заповедях, врачует его. И если человек считает заповеди Христовы тяжелыми, то это говорит о том, что человек не любит Христа. Он, потому что любящий меня, говорит Христос, заповеди мои соблюдет. А если человек не любит Христа, не любит Бога, то, естественно, он борим грехом, и грех удручает его, мучит. Даже если он действительно, человек сознает, что грех мучительный, что он хочет от него избавиться, он хочет, чтобы с него сняли это, ну, скажем, по мановению волшебной палочки, вот, пришел, сделайте, прочитайте что-нибудь, махните чем-нибудь, окропите чем-нибудь, чтобы больше меня этот грех не мучил. Ну, нет такого. Есть только заповеди, которыми человек может исцелиться. И если человек решается, вот, отдает себя в руки врача, то он и принимает заповеди как лекарство. Они, как и всякое лекарство, облегчение от болезни подают сразу. Но на это ж нужно решиться. А поскольку никто не решается, то и исцелений не наступает. А, скажем, по мысли преподобного Симеона Нового Богослова, именно исцеление и свидетельствует о прощении греха. То есть, если мы почувствовали, что мы исцелились от этой страсти, то значит, она нам прощена, покаяние достигло своей цели. Но преподобный Марк Подвижник указывает здесь не только, скажем, какие-то сложные вот, нагромождения разных предписаний. Он указывает и некий общий путь для всякого человека, который творит покаяние. Потому что ведь человек, который действительно глубоко завяз в грехах, и человек, который ищет возможности исцеления, он, прочитав, ну, скажем, одно Евангелие, или все четыре Евангелия, или весь Новый Завет, он теряется, он не знает, с чего начать. У него нет четкой картины, и часто никто не может ему подсказать, с чего, собственно, начинается, какую именно заповедь он должен сейчас исполнять, с чего начать ему. И вот здесь для всякого человека преподобный Марк указывает некий общий путь в этом же 34-м абзаце. «А потому и полагаю, что дело покаяния совершается тремя следующими добродетелями – очищением помыслов, непрестанной молитвой и терпением постигающих нас скорбей. И все это должно быть совершаемо не только наружным образом, но и в умном делании, так, чтобы долго потрудившиеся сделались через это бесстрастными». Про умное делание мы еще скажем, а вот хотелось бы обратить внимание на непрестанную молитву, говорит здесь преподобный Марк. То есть молитва как некое непереставаемое делание. Молитва как то, что совершается всегда. Почему это важно, мы тоже еще об этом поговорим. И терпением постигающих нас скорбей. Вот это то, что из этого общего правила преподобного Марка, это то, что приемлемо каждому человеку, независимо от того, насколько он вообще понимает проблематику духовной жизни или насколько он разбирается в Священном Писании. Это то, что доступно каждому. Терпение случающихся с ним скорбей. Это то, чем разбойник благоразумный открыл себе двери рая. Это то, что всякому человеку во всяком состоянии всегда доступно. Стоит только ему подумать о покаянии, как тут же открывается ему это поприще. Он всегда может сотворить покаяние, если будет терпеть все, что с ним происходит. Мало того, что это просто путь смирения или путь послушания, а просто человек, сознающий себя виноватым перед Богом, создающий себя грешным, а стало быть, заслуживающим все то, что с ним происходит, приключается, он достаточно, вот на этих основаниях, достаточно у него сил, чтобы принять все с ним происходящее, как благоразумник, благоразумный разбойник, достойное по грехам своим приемлю. И вот эта мысль достаточно, еще раз повторю, потому что это действительно важно в любом состоянии, на любом этапе человеческой жизни, хотя бы и за несколько минут, как у того же разбойника до смерти, прими свою болезнь, свое одиночество, свою преждевременную кончину или жуткую болезнь, боль или еще что-либо, даже свое, скажем, бессмысленное житие, бесплодное житие, проведенное до этого часа, и скажи, как разбойник, так мне и надо, Господь. Что заслужил, то и получай, но ты вспомни обо мне. Вот этого движения человеческой воли достаточно, чтобы оно было воспринято как покаяние. Достаточно, чтобы оно открыло любому человеку двери Царства Божьего. Обратимся к 35-му абзацу. Господь всем заповедует: покайтесь, чтобы даже и духовные, преуспевающие, не пренебрегали этим повелением, не оставляя без внимания самых тонких и малых погрешностей. Ибо сказано: уничижай малое, помалу упадет. И не говори, как может пасть духовный, пребывая таким, не падает. Когда же допустит себя что-либо малое из противного и пребудет в нем, не покаявшись, то сие малое, укоснев и возрастя, уже не терпит оставаться отдельно от него, но влечет его к соединению с собою, как бы некой цепью, долговременную привязанностью привлекая насильно. И ежели, вступив с ним, с этим злом в борьбу посредством молитвы, отвергнет его, то останется в своей мере духовного возраста. Если же, конечно, сведен будет с обычной степени возрастающим усилием того, что обладает им, сокращая борьбу и труд молитвы, то неизбежно будет прельщаться и другими страстями. И так постепенно, будучи отводим каждую, по мере своего отведения решается божественной помощи, и, наконец, бывает сведен и в большие преступления, иногда и нехотя, от понуждения предварительно возобладавшего им. Но ты скажешь мне, не мог ли он, будучи в начале зла, умолить Бога не впасть в конечное зло? И я тебе говорю, что мог, но, презрев малое и собственной волей восприняв его в себя как ничтожное, он уже не молится о сем, не зная, что сие малое бывает предначинанием, причиной большего. Так бывает в добром и злом. Когда же страсть усилится и при помощи его произволения найдет себе в нем место, то она уже против его воли насильно возносится на него. Тогда, уразумев беду свою, он молит Бога, ведя брань с врагом, которого по незнанию защищал прежде, припираясь за него с людьми. Иногда же, и будучи услышан от Господа, не получает помощи, потому что она приходит не так, как думает человек, но так, как устрояет Бог, пользе нашей, ибо Он, зная нашу удобопреклонность и презрительность, много вспомоществует нам скорбями, чтобы, избавившись бескорбно, мы не стали усердно делать те же самые согрешения, а потому утверждаем, что необходимо терпеть постигающее нас и весьма прилично пребывать в покаянии. В прошлом абзаце, в 34-м абзаце мы говорили уже, прочитали об умном делании. И вот здесь мы видим уже в 35-м абзаце, что умное делание является неким важным рычагом, инструментом, фундаментом, стеной защиты, благодаря которой, деланию которому человек сохраняет себя возможности пребывать в духе. То есть именно быть духовным человеком, не воспринимать зло, не принимать его в себя, замечать его на самых первых шагах, мгновениях его попытки проникнуть и тут же его отвергать. И вот именно это суть духовного делания. Духовное делание – умное делание, делание человеческого духа бодренно, бодрственно, мужественно, внимательно стоящего на страже своего внутреннего мира, не пропускающего туда никакой лжи, никакого лукавого, злого разрушительного образа мысли, события, которое могло бы увлечь меня во всеконечную пагубу. И именно вот в этом ведь цель того, что называется непрестанной молитвой, как ее понимали святые отцы, вовсе не для того, что они таким образом хотели наблюдать фаворский свет, или для того, чтобы они даже хотели пережить какие-то неземные состояния, как сейчас люди пытаются это пережить, пытаясь творить Иисусову молитву. Это поскольку начинается просто по разным мотивам, то и приходит, да и с разными целями, то и приходит совершенно противоположные со святоотеческими состоянием итогом. Потому что для святых отцов непрестанная молитва и бодрость человеческого ума были продиктованы тем, чтобы не пустить внутрь зло, чтобы не дать себя увлечь в падение, чтобы не дать снова возможности греху возобладать над собой. Если мы начинаем творить Иисусову молитву для того, чтобы взойти на небо, для того, чтобы пережить близость с Богом, для того, чтобы увидеть Бога или пережить явление фаворского света, то сама по себе причина, по которой мы молимся Иисусовой молитвой, она тщеславная и гордая. И мы, не замечая этого, говорим: вот святые отцы молились и достигли того-то и того-то. Давайте будем молиться мы и достигнем того-то и того-то. Вроде бы кажется все правильно, на самом деле это совсем не то, просто противоположное тому. Святые отцы молились для того, чтобы не пасть в грех. Это была единственной причиной, по которой они непрестанно молились. Единственной. Она неизбежно приводила их к всему прочему, о чем написано в книгах о высоких состояниях молящегося человека. Но начинали они для того, чтобы не падать, а не для того, чтобы достичь, для того, чтобы победить грех, а не для того, чтобы найти Бога. Они, и поскольку причина была другая, и по существу своему смиренная причина, потому что они сознавали себя немощными, больными, очень слабыми, и непрестанно призывали Бога защитить и помиловать их, то естественный результат был правильный. А если человек начинает молитву и ждет, когда, наконец, будут какие-то бесстрастные или сладостные состояния, то он заканчивает совсем неправильным духовным состоянием, потому что все неправильно и начал. И не молитва виновата в том, что так произошло, как тоже некоторые говорят, будто кто творит Иисусову молитву, тот повредится в уме. Не может быть такого. Но кто творит молитву по гордости и тщеславию, тот может повредиться в уме, даже если он будет читать молитву «Отче наш» или любую другую молитву, потому что гордый человек и тщеславный человек всегда стоит на пути возможности повреждения в уме. А сама по себе Иисусова молитва или любая другая молитва не может погубить человека, если это молитва. Может только неправильное отношение к молитве погубить человек. И поэтому святые отцы, они бодро стояли на страже собственного сердца, и это бодрое стояние называется умным деланием. Ум всматривался во все, что входит в сознание человека, в душу человека, и не допускал ничего лживого, злого, лукавого входить в душу. Или можно другой, используя образ, то есть слово из книги Второзакония, которое тоже святые отцы иногда об этом говорят, иметь память Божью, то есть человек должен помнить о Боге всегда. Кто помнит, тот не согрешит. И вот эта память Божья, когда человек непрестанно ходит в присутствии Бога, говорит в присутствии Бога, что бы ни делал, делает в присутствии Бога, то такой человек согрешить не может. Поэтому молитва для отцов, она была именно опытом, деланием памяти. То есть они не только призывали Бога, они всегда о нем помнили и всегда предстояли ему. И поэтому грех, пока эта память была не ослабна, это дело не было не ослабно, он проникнуть в сознание человека не мог. И вот эта внимательная молитва, внимание Богу, внимание Слову Божию, внимание к словам, призывающим Бога, ибо нельзя призывать, произносить имя Божье, призывать Бога понапрасну. И вот это состояние обеспечило, собственно, их духовность. Они были духовными, и в этом смысле, конечно, падать они не могли. Но когда память ослабевала, когда молитва ослабевала, когда человек по какой-то причине забывал о Боге, переставал молиться, переставал всматриваться, утомлялся или отвлекался чем-то, или развлекался чем-то, то, естественно, создавалась возможность, что любой помысл мог проникнуть внутрь человека. И он проникал, как враг, как вор. И человек, увидевший, что в его душу проникло нечто чуждое, некий лукавый помысл, должен был бы выбросить из души этот мысль, эту образ, эту картинку и принести покаяние. То есть начать молиться Богу о том, что он вознеродел, что он забыл о Боге, что он был невнимателен к заповедям Божьим и допустил проникновение в свою душу вражеского помысла. И поэтому, по сути дела, не исполнил главной заповеди закона, не возлюбил Господа Бога своего всем сердцем своим, всей мыслью своей, всем помышлением своим. Не возлюбил, увлекся, отошел от этого, и поэтому враг проник. Но покаяние выбросило его, этого врага, этот помысел, и человек продолжает сокрушаться, каяться о том, что он не любит Бога всем сердцем, как требуется это от учеников Христовых, от человека, как это требуется. И в таком случае, да, он устоит, как здесь и пишет преподобный Марк Подвижник, он устоит в духовном делании, в духовном состоянии, он будет продолжать дальше духовную жизнь, но станет еще более бдительным, еще более внимательным к тому, что входит, понимая, как хрупко его внутренние состояние, как хрупок его мир, как хрупко его естество, и могучий враг легко разрушает все его защиты. Надо только непрестанно молиться Богу, уповать на Бога, помнить о Боге, взывать к Нему, и Бог может меня сохранить от всех стрел лукавого. Вот. Таким образом, действительно, это самый простой путь, когда только проникает помысел, ты его выбрасываешь и погружаешься, творишь еще больше покаяния, чем было до того. Но, к сожалению, такое бывает, конечно, но, к сожалению, судя о том, что происходит с каждым человеком, со мной, и с теми людьми, которыми я знаю, и с теми людьми, которых знали святые отцы, и в том числе преподобный Марк Подвижник, так происходит крайне и крайне редко. На самом деле происходит по-другому. Человек принимает этот помысел, и совершенно неважно, на какой духовной ступени он стоит, он принимает помысел, и если он его не выгоняет тотчас же, если он не отрекается от него тотчас же, то помысел начинает внедряться внутрь, как вирус, как болезнь внедряется внутрь человека и начинает его разрушать. Как бы проникает эта язва греха внутрь самого человека, пленяет его волю, пленяет его мысли, Ум становится расслабленным, не хочется думать, не хочется анализировать, не хочется читать, не хочется молиться, воля становится расслабленной, наоборот, тянет на что-то сознаваемое еще как греховное, хочется отдохнуть, хочется расслабиться, хочется сделать что-то, да ничего же от этого не будет, что я один раз позволю себе сделать то или другое. И сердце начинает чувствовать неприязнь ко всему тому, чем занималось долгие годы, к духовному, к церковному, к молитвенному, постному, возвышенному, доброму. Все это начинает, делается, кажется скучным, неправильным, надоевшим и так далее. То есть влечение человека к благу, к добру, к Богу ослабевает, и наоборот, появляется тяга к тому, что не является благом, и человек сознает это, но он устал идти к добру, устал делать то, другое, третье, он хочет немножко позволить себе. Человек понимает, что он умирает, но остановить этот процесс с каждой секунды, с каждым мгновением становится все труднее. Все меньше этого хочется. В нем просыпается удивительная жажда смерти, вожделение к смерти, вожделение к тому, что является не волей Божьей, вожделением к тому, что является не благом, вожделением к тому, что Бог запретил. И все стремления к Богу, которые в нем были до этого, девальвируются. Он их не ценит. Они считаются плохими, неправильными, бесчеловечными, ничтожными. Все это не надо. Вот это вожделение к некоему наслаждению, к некой запретной радости. Ну что, я не могу себе этого позволить, что ли? Да что вы на меня все ополчились? Да что вы меня все окружили какими-то запретами? Хочу, хочу, хочу этого. Дайте мне это позволить, потом делайте, что хотите. Воля человеческая пленена, это полбеды. Он вожделеет, он жаждет, он стремится к тому, что сознает как грех. Смерть зацепилась за человека одним коготком, но разрушает всего человека. И поэтому обрушиваются все страсти. Если человек уступит одной, придет вторая, третья, десятая, чтобы разрушить и раздавить всего человека. Обычный человек этого не замечает. Он привык жить в страстях. А вот подвижник, стоявший на духовной ступени, все это чувствует и переживает именно так, как тут описал преподобный Марк Подвижник. Это как с пьянством. Человек, который часто пьет, он чувствует только, когда очень сильно напился. А человек, который всегда трезвый, от одной несчастной там 100 грамм вина, он чувствует, как все в нем распадается, как мысль его не слушается, как сердце не повинуется, и ему это состояние первые минуты тягостно. Тягостно, он не может помолиться собранно, как это делал несколько минут назад, и ему уже не так это и хочется. Он чувствует это. Вот так же и человек страстный, он просто не чувствует того, как смерть вползает в души, как она душит, давит волю, кромсает сердце и разрушает сознание. А человек, стоявший на духовной ступени, но павший от того, что принял один помысел, он чувствует, как это с ним происходит. Он как в замедленной съемке видит это разрушение и видит, как его послушная ему воля изменяет ему. И то, что ему казалось вчера сладостным и вожделенным, вдруг кажется жалким и ничтожным. А то, что он ненавидел всей душой, вдруг влечет его со всей силой, и он ничего не может сделать. Вот что бывает с человеком, если он сразу не выбросит лукавый, злой, лживый помысел из сферы своего ума.